Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для вопросов атеиста. Если вы атеист, то добро пожаловать, мы здесь очень любим атеистов и будем очень рады вашим вопросам. Если вы сами не атеист, но вы столкнулись с вопросом атеиста, на который вы не нашли ответа, опять-таки добро пожаловать, давайте его вместе рассмотрим. Вы можете вопросы оставлять разными путями. Можно оставлять вопросы у нас на сайте theos.fm. theos.fm, там будет такая красивая синяя полоса внизу и кнопка «Вопрос в студию». Можно оставлять комментарии в наших трансляциях, в комментариях в социальных сетях. Можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergeysobachkalist.ru asksergeysobachkalist.ru. Сергей, последняя буква Y. Я хочу еще раз поблагодарить наших слушателей, благодаря которым мы выходим в эфир. Тех, кто посылает свои 100, 200, 500, ну, может быть, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте theos.fm. Там будет такая большая красивая кнопка в углу. А если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то это тоже будет выдано. Она будет вести на страничку моей передачи. Вот вы увидите, как ее поддержать. Итак, ждем ваших вопросов на вот все эти адреса, и вот уже кое-какие вопросы у нас есть. Так. Станислав, маловероятное событие – это событие, вероятность которого крайне мала, но она не нулевая, поэтому не противоречит законам природы, не является чудом. Невероятное событие – это событие, вероятность которого равна нулю, поэтому противоречит законам природы, является чудом. Как вы определяете вероятность? Понимаете, вероятность мы определяем, исходя из прошлого опыта. Вот. Какова будет вероятность события, которого у нас в прошлом не было, мы не знаем. Ну вот, например, есть такая организация «Сети», которая вот, это английская аббревиатура, но они вот раскидывают сети, чтобы, пытаясь поймать сигналы от разумных инопланетян. И пока что не поймали. Но они говорят, ну, десятилетиями пытаются поймать, обшаривают небо в поисках каких-то осмысленных сигналов, пока не поймали, но просят продолжать их финансировать, потому что они говорят, что это же будет очень-очень важно. Это же изменит наше представление о мире полностью, если мы обнаружим разумных инопланетян, которые выйдут с нами на связь. Но пока не вышли. А как посчитать вероятность этого? Ну, разные люди делали попытки посчитать, но на самом деле никак. Мы не знаем. Это предполагаемое уникальное событие. Мы не знаем, как часто инопланетяне выходят на связь. Они пока что никогда не выходили. Тем не менее, люди тратят существенные средства. Люди занимаются ловлей сигналов от инопланетян, пока ничего не поймали. Но они считают это осмысленной вполне деятельностью. И вот это событие, предполагаемо уникальное, оно не будет... Мы не сможем его отвергнуть, если оно вдруг будет, на том основании, что оно уникально. Ну или вот представьте себе ситуацию, что живет племя в джунглях Амазонки, и они живут в полной изоляции от цивилизации, и над этими джунглями пролетает сбившийся с курса самолет. И жители деревни рассказывают, соседней деревне, мы видели огромную железную птицу, которая с ревом пролетела над нашими головами. И жители крутят пальцем у виска и говорят, не было такого никогда. какова вероятность вот этого события. Мы живем в этих джунглях поколение за поколением. Мы эти джунгли насквозь знаем. Мы знаем, какие тут птицы. Мы знаем, какие тут звери. Мы знаем, что тут растет, что можно есть, что нельзя. Никогда не видели никаких железных птиц. Будет ли это доказывать уникальность этого события, что не бывает никаких железных птиц? Нет, не будет. Когда мы имеем дело с уникальным событием, мы не можем оценить его вероятность, опираясь на прошлый опыт, потому что прошлого опыта у нас нет. Мы можем оценить вероятность, когда у нас есть прошлый опыт. Там, например, вероятность побочных эффектов при использовании такого-то лекарства там 5%. Откуда мы знаем? А вот это лекарство уже широко применяется, 5% пациентов жалуются на побочный эффект. То есть у нас есть прошлый опыт. В случае с уникальным событием, таким как воскресение Христа, мы не можем применить критерии вероятности. Но мы можем оценить правдоподобие этих сообщений как? Мы не можем оценить, насколько вероятно, что, например, самолет пролетел над этими индейцами, но мы можем оценить, насколько вероятно, что они все врут. Насколько вероятно, что такое их поведение имеет какое-то другое объяснение. И вот, возвращаясь к апостолам, насколько вероятно, что все апостолы врут? Насколько вероятно, что они все галлюцинируют? Насколько вероятно, что эти галлюцинации обладают такой мощью, что они полностью убеждены, что Христос буквально телесно, физически воскрес из мертвых и готовы за это умереть? Алексей, вы ведете себя как шулер постоянно. Вот вам уже 10 раз задают конкретный вопрос. Почему от того, что якобы Бог ваш обиделся за Адам на съеденное яблоко, на смерть и болезнь были обречены прочие современники Адама, ничего ни о яблоке, ни об Адаме, ни о Боге не знавшие вовсе? Неужели всемогущий якобы Бог не мог найти среди них того, кто это яблоко не съел бы, в тех конкретных условиях не съел бы? Вы уходите от ответа, рассказывая про какую-то пургу сейчас. Перефразируя Остапа Бендера, если вы сталкиваетесь с церковью, конкретно с РПЦ, вас обманут. Значит, возможность, ну, там не сказано, это было яблоко или какой-то другой плод, сказано, что плод, запретный плод представлял для Адама возможность послушаться Бога. Возможность проявить доверие и послушание, возрасти в отношениях с Богом. Он эту возможность провалил. Он мог послушаться Бога, он мог войти с ним в более тесное общение, обрести жизнь вечную и блаженную. Он эту возможность провалил, и он ее провалил для себя, для всех своих потомков. При этом нельзя сказать, что мы страдаем безвинно, потому что мы воспроизводим тот же паттерн поведения, мы точно так же едим, слушаемся змея, а не Бога, мы точно так же едим запретный плод, мы точно так же перекладываем ответственность на кого-то другого. Вот мы этим занимаемся постоянно. Этот тезис понятен? Потому что я не знаю, собственно, о чем у нас речь-то. Вы говорите про прочих современников Адама. Мы не знаем про прочих современников Адама. Мы не знаем даже, были ли они. Мы знаем, что вот Адам должен был обрести жизнь вечную, блаженную в общении с Богом, и он это задание провалил. И он его провалил не только для себя, он провалил его для всех нас. Однако каждый из нас лично не является тут просто жертвой этого события, а каждый из нас лично повторяет действия Адама. Этот тезис понятен? Вы постоянно восхищаетесь, ага, ну это политические вопросы, которые я не стал бы обсуждать. Так, если Бог обладает всеведением, знает ли Он о своих будущих решениях? Если Он знает о своих будущих решениях, может ли Он передумать? Если Он не может передумать, обладает ли Он свободой воли? Таким образом, доктрина Бога логически абсурдна. Понимаете, передумать – это проявление слабости, это проявление несовершенства. Бог не передумывает. Не потому, что он не свободен, а потому, что он совершенен. А всякий раз, когда мы передумываем, мы меняем свои решения, Это происходит из-за того, что мы либо чего-то не знали. Вот узнали в связи с открывшимися вновь обстоятельствами, мы вот что-то нам было неизвестно, теперь нам стало это известно. Либо мы сделали глупость просто, мы неправильно оценили имеющиеся данные, мы впали в страсть, мы разозлились, мы там чуть поддались каким-то, значит, эмоциям, каким-то стремлениям, что-то мы неправильно поступили, потом спохватились, ну, дурак же я был, а вот надо теперь как-то отыгрывать назад. А у Бога такого не бывает, потому что Бог обладает совершенным ведением, он не может узнать что-то новое, что принудило бы его изменить его планы. И Бог обладает совершенной мудростью. Бог не делает ошибок. Бог не совершает каких-то... Не увлекается страстями, не совершает каких-то ошибочных выборов, которые бы заставили его передумывать. Поэтому, поскольку передумать есть признак несовершенства, есть признак неведения, слабости, подверженности страстям, то этого нельзя сказать про Бога. Бог не может передумать. И поэтому у нас вопрос снимается тем, что передумывать – это проявление несовершенства, и Бог этим... Этого несовершенства у Бога нет. Но Бог, безусловно, обладает свободой. Он исключительно по своей свободной воле творит этот мир. Он по своей свободной воле его спасает. Он по своей свободной воле его поддерживает в бытии. Бог в высшей степени свободен. Бог может все, кроме того, что Бог не делает глупостей и ошибок. Вот необходимость передумывать, она была бы связана с тем, что Бог делает ошибки и глупости. Почему Бог не может простить грехи людей просто, без кровавой жертвы Иисуса Христа? Для чего нужна все это гипнотизирование чувством вины? «За тебя умер Христос». Значит, два разных вопроса вы задаете. Первый – это то, что для чего умер Христос, почему это было необходимо. Потому что Бог праведен, и восстановление отношений с творением, оно требует, чтобы грех был осужден. Вот есть такая... И Бог абсолютно праведен, такая его черта характера. Ну вот я приведу пример, который я часто привожу. Вот представьте себе, у вас есть школьный друг, вы очень близки со школьной скамьи, и вы совершили преступление. Вы там, не знаю, магазин ограбили. И вы к нему приходите, говорите: слушай, друг, ты мне друг, вот ты меня любишь, люблю. А вот мне нужно, чтобы ты мне помог. Помогу. Обеспечь мне алиби. Скажи, что в это время мы сидели в шахматы играли, пока банк грабили, магазин. А я тут не при делах. Он говорит: нет, я тебя люблю, я тебе друг, но я честный человек, я не буду давать ложных показаний в суде для того, чтобы тебя отмазать. Я не даю ложных показаний в суде. У меня есть нравственные принципы. Вот у Бога есть, если так сказать, нравственные принципы. Бог не может ни проигнорировать, ни оправдать, ни принять грех. Нравственное злое, грех – это нечто безусловное, безоговорочно заслуживающее осуждение в очах Бога. И наше прощение, оно приобретается через крестную жертву Христа. Оно не может быть получено иначе. Поэтому для того, чтобы списать наши грехи, нужно, чтобы мы были искуплены. Это немножко легче понять, когда речь идет о ком-то, не о нас, но о таком-то, кого мы считаем плохим, кого-то мы считаем достойным ада. Вот представьте себе человека, который в ваших глазах, ну, реально плохой, который в ваших глазах, ну, вот реально злодей, негодяй, достоин ада. Можно ли просто взять и проигнорировать его грехи? И вот в очах Бога нет. Но Бог делает нечто другое. Бог становится человеком в лице Иисуса Христа. Бог становится нашим сродником по плоти, нашим братом. И вот как человек он принимает на себя наши грехи. Как человек он отождествляет себя с падшим человеческим родом, и он принимает смерть за всех. Благодаря этому мы оправданы перед Богом, тем, что Христос умер за наши грехи, тем, что у нас есть ходатай, который является совершенным праведником. А что касается чувства вины, там, вот, связанного с этим давлением, христианская вера как раз освобождает от чувства вины. То есть это работает обратно. Мы освобождены, мы прощены, на нас нет вины. Часто я слышу, причем исключительно от неверующих, что христианство, оно культивирует чувство вины, оно поддерживает в человеке чувство вины. Ровно наоборот. Чувство вины – это признак того, что человек чего-то не понял. Либо не понял вообще Евангелия, либо он упирается в грехе. Если человек исповедовал свои грехи перед Богом, то он прощен. Если исповедуем пред ним грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды. Или, как сказано у пророка Исаии, «Изглажу грехи твои, как туманы, беззакония твои, как облако, обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Поэтому мы не... ни в коем случае не находимся, не живем в чувстве вины. Христос, как вам сказать, действительно, вот мы привыкли к тому, что кровь, пролитая кровь праведника, она служит обвинением, что кровь вопиет к Богу, что кровь требует кары и мести, что кровь создает вину. Но вот кровь Иисуса Христа, она наоборот омывает нас от всякого греха. Это важно понимать. Христианин ни в коем случае не живет в чувстве вины. Христос нас простил, это он тут главный. Апостол Павел говорит, кто будет обвинять избранных Божиих, Бог оправдывает их. Христос Иисус умер, но и воскрес, он одесную Бога, он и ходатайствует за нас. То есть единственный, кто имеет право обвинять, он не обвиняет, он ходатайствует за нас. Если мы пребываем в Иисусе Христе, то мы освобождены от вины, мы освобождены от осуждения. Поэтому, если человек живет с чувством вины, либо он не понял Евангелие, либо он пребывает в каком-то упорном грехе, и он не хочет в нем покаяться. И тут, что ему следует посоветовать, либо понять, что вот это грех, и надо в нем покаяться, либо, если совесть его не обличает в каком-то конкретном грехе, принять Евангелие, принять, что Христос его простил. Но христиане ни в коем случае не живут в чувстве вины. Христос Иисус нас как раз освободил от вины, освободил от осуждения. Зачем Авель пас овец, если до потопа были все веганы? Значит, библейское повествование, вот первая глава книги «Бытия» — это не хроника. Это не хроника, это повествование, которое рассматривает вечные темы, которые постоянно возникают в человеческой жизни. Но вот как тема греха в третьей главе книги «Бытия» — это, с одной стороны, это историческое событие, но, с другой стороны, это то, что описывает человеческие условия, человеческую жизнь раз за разом, то, что постоянно нас охватывает. И вот история Авеля и Каина – это история, которая не просто вот когда-то в прошлом была, это история, которая воспроизводится вновь и вновь. То есть тут хронология, что было зачем – но она как-то не принципиальна на самом деле. Знаете, как в средневековых миниатюрах на одной картинке могут быть одновременно изображены разные события, хронология не очень понятна какая, и это не важно. Смысл повествования о Каине и Авеле, он не зависит от того, были ли они веганами или нет. Тот самый Станислав. Нерусские имена послов в договоре с Византией, а также разрозненные племена, это все интересно, но не отменяет того, что в самом первом договоре с Византией за 70 лет до начала христианизации упоминаются различные сословия целого народа, которые так и названы русскими, в том числе купцы, ремесленники, даже наемные работники. Согласитесь, что все члены военизированной группировки не бывают купцами-ремесленниками. Нет, почему же им не быть купцами-ремесленниками? Да запросто. А вообще говоря, история, нам это известно из истории, что Русь первоначально – это варяжская скандинавская дружина, которая берет дань со всех, значит, славянских и неславянских племен вот в этом районе. И русский народ как общность, которая называет себя русскими, которая говорит на восточнославянском языке, это общность, которая складывается уже в христианскую эпоху. То есть русских язычников как таковых их не было. Ну, как не было немецких язычников или английских язычников или французских язычников. Все европейские нации, они складываются уже в христианскую эпоху. Павел, вы сказали, что животные, отличающиеся от человека, не обладают самосознанием, что они с вами не могут поговорить. При этом Бог обладает самосознанием, поскольку разговаривает через людей. Хочу отметить, что не только Бог в таком случае обладает самосознанием, но и моя машина, на которой периодически появляется надпись «Помой меня». Ну, очевидно, что надпись «Помой меня» делает какой-то человек. Это не машина делает. Екатерина, мы с супругом в браке почти 10 лет венчались. К сожалению, проблемы со здоровьем не позволили нам иметь детей. Сейчас уже мужу под 50, я на несколько лет моложе. Многие окружающие говорят, что семья без детей – это не семья. Хочется сохранять душевный мир. По мере сил помогаем племянникам. Я всю жизнь работаю с детьми, учитель. Меня часто мучают мысли, что с другой женой, возможно, у супруга могли бы быть дети. Но он говорит, что ни о чем не жалеет. Можем ли мы продолжать жить в мире и спокойствии? Надо ли каяться, что у нас не получилось с детьми? Нет, конечно. Каяться надо в личных грехах. В том, что вы совершили какой-то неправильный выбор в своей жизни. И вот в этом случае человек кается, он получает прощение, он начинает жить снова с чистого листа. Но вашего-то греха нету тут никакого. Вот это часть промысла, понимаете? Ну вот у Авраама и Сары не было детей до старости. Все это время они были семьей, конечно. У Иакима и Анны не было детей долгое время до старости. И они были семьей все это время. Конечно же, вы семья. То есть вот люди, которые говорят, что семья без детей не семья, они чепуху говорят. Библия. В Библии есть примеры таких семей. Это, конечно же, семьи. И то, что Бог не дал вам детей, значит, такой его замысел о вас. И Бог это делает не потому, что вы его чем-то прогневали, а потому что, ну, вот такой о вас замысел. И вы этот замысел должны просто спокойно принять. В этом никакого вашего личного греха нету. В этом нет ничего, что а вас бы как-то плохо характеризовало. В этом нет ничего, что портило бы ваши отношения с Богом. Поэтому ни в коем случае не смущайтесь там словами каких-то людей. У вас с Богом, слава Богу, семья, все хорошо, вот вы не... у вас хорошие отношения, все, слава Богу. Поэтому ничего неправильного в вашей семейной жизни нет. И просто примите это как вот такой у вас Божий промысел. Примите это спокойно и ни в коем случае там не терзайтесь по этому поводу. Потому что если в семье есть дети, то слава Богу, это очень хорошо, это благословение. А если нет, ну, значит, это тоже часть замысла. Когда мы окажемся на той стороне, мы окажемся перед Богом, мы увидим, каков был его замысел о нас, мы увидим, что все это входило в его замысел. И поэтому пребывайте в мире, пребывайте в покое, Ни в коем случае не терзайтесь по поводу того, что не находится в вашей власти. Вообще говоря, ложное чувство вины, знаете, оно же бывает ложным. Бывает, да, когда нас обличает совесть. Мы что-то плохое сделали, нас за это совесть обличает, пока мы не покаемся перед Богом. Но бывает, что враг нам пытается внушить такое ложное чувство вины по поводу чего-то, что не наше, что не находится в нашей власти. Поэтому, если человек там согрешил, пусть он покается, примет прощение. Если это не его грех, ну, значит, соответственно, пусть спокойно себе живет в мире. А вы ни в коем случае не должны терзаться по этому поводу. Бог ни в коем случае не обвиняет вас ни в чем, поэтому прибудьте в мире и покоя. Если кто-то говорит, кто-то ставит вам в упрек, то это не Бог же вас упрекает. Это вас упрекают какие-то нерассудительные люди, и их слова не имеют значения. Изготовление репродукции картины «Потечели весна» на самых различных материальных носителях не наделяет смысл этой картины онтологической независимостью от этих носителей. Существование абстрактных понятий не делает их самосущими. Даже актуализация из недр памяти перед так называемым внутренним взором без материальных носителей также невозможна, так как этот процесс материальный, а не трансцендентный. А вот это уже исповедание веры. Ну, смотрите, если мы можем одну и ту же картину рассматривать на самых разных носителях, вот есть картина, она написана маслом, есть репродукция, она напечатана на бумаге, есть изображение на экране компьютера, и мы таким образом можем картину Боттичелли видеть на самых разных материальных носителях, это значит, что от конкретного материального носителя она не зависит. Это значит, что картина Боттичелли – это не холсты краски. Она отлично может существовать без холста и красок. И это значит, что ее смысл, она как картина, отделима от этого конкретного материального носителя. Что касается нашего сознания, то нашего внутреннего взора, то постулирование того, что наше сознание есть продукт каких-то материальных процессов в мозгу, это предмет веры, недоказуемой и, более того, веры, которая сталкивается с огромными трудностями. Философы сознания, они себе голову сломали, пытаясь понять, как может сознание быть продуктом материальных процессов в мозгу, и так они никаким выводом не пришли. Павел, ну очевидно, что все ваши писания, откровения и прочий фольклор написаны людьми без всякого Бога. Как вы определяете, что очевидно, а что нет? Есть такой раздел философии, эпистемология, который занимается выяснением, каковы источники нашего знания. Откуда мы знаем то, что мы думаем, что мы знаем? Откуда мы знаем, что нам очевидно, то, что мы думаем, что нам очевидно? Очевидно, что солнце всходит и заходит. Например. А вот что Земля вращается вокруг своей оси, это совсем не очевидно. Есть масса вещей, которые очевидны, но которые являются ошибочными. Поэтому всегда нужно выяснять, а откуда мы это знаем? А как мы пришли к такому выводу? А на чем основано наше представление о мире? Поэтому тут важно, когда мы выбираем себе мировоззрение, отдавать себе отчет, а на чем же оно основано. Ирина пишет, то есть Бог через книжки разговаривает, а машина не может через надписи «да». Ну, вы знаете, я еще раз замечу, что надпись «Помой меня» — это сделано не машиной, а каким-то человеком. В том мире, говорят, родственники встречаются. Как не узнают родственников? Нет ни тела, ни лица. Ну, как-то узнают. И, вероятно, узнавание является даже более глубоким, чем чисто внешнее. Люди по-разному описывают свой опыт. Вот когда люди говорят о богово-смертном опыте, они по-разному его описывают. Некоторые говорят о том, что видели именно лица. Некоторые говорят о том, что вот я точно понял, кто это. Там, вот достоверно. Человек может обладать знанием, которое не требует участия органов чувств. Поэтому я тут как раз не вижу большой проблемы. Думаю, что это совершенно возможно. Существует огромное количество так называемых пророческих откровений. 99% из них вы сами объявите ложью, фальсификацией, галлюцинациями и так далее. Почему это не относится к библейским пророкам? Потому что существуют определенные критерии, по которым мы могли бы отличить то от другого. В Библии присутствует ряд особенностей, на которые мы можем обратить внимание. Во-первых, самый простой критерий – библейские пророчества сбываются. И наиболее бросающийся в глаза случай этого – это 53 глава Исаии, где описано страдание праведника, который изъязвлен за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, а ранами его мы исцелились. И это указание на Иисуса Христа, потому что Библия последовательно стоит на том, что все люди грешны. И об этом человеке, об этом страдающем праведнике сказано, что он не сделал греха и не был уже в устах его. То есть там речь идет о неком безгрешном человеке, который несет на себе грехи грешников. И это примерно за 700 лет до описываемых событий. То есть речь идет именно об Иисусе Христе. Это вот из пророчеств библейских, ну, наверное, наиболее такое ярко бросающееся в глаза. А библейские пророчества укладываются в определенную традицию. То есть они не противоречат друг другу. Они следуют друг за другом. И в этом отношении, конечно, существует разница между библейскими пророчествами и претензиями на пророчествами, которые существуют во внешнем мире. Покажите мне пророчество, которое было бы сопоставимо по детальности с пророчеством Исаии, например, об Иисусе Христе. И тогда мы будем говорить, что да, там есть какие-то параллели можно проводить. А как вы определяете, что, очевидно, надпись на моей машине написана человеком? Потому что наш опыт говорит о том, что единственные существа, которые оставляют надписи, это люди. Вот до тех пор, пока у меня нет веских оснований думать, что это иначе, я буду исходить из того, что это написано человеком. Расскажите, в чем отличие Авраама от Адама? Ну, Адам – это первый человек, который создан был Богом. Авраам – это первый человек, который поверил Богу, который отозвался на его призыв. Авраам является родоначальником всех верующих. Он есть отец веры. Авраам – это был язычник, и он первоначально, он жил в Уре Халдейском. Ур Халдейский – это был город, где люди поклонялись лунному богу Нанну. И Авраам услышал призыв Божий. Авраам отозвался на этот призыв. Он заключил завет с Богом. То есть Авраам вот из всего этого языческого моря был первым человеком, который услышал призыв единого истинного Бога и на него отозвался. Авраамические религии – это как раз религии, которые видят своего отца и основателя в Аврааме. То есть это иудаизм, христианство и ислам. Авраам – это фигура, которая почитается всеми тремя религиями, поэтому они называются авраамическими. Если вам докажу, что весь так называемый духовный опыт на самом деле носит психологический или психиатрический характер, признаете ли вы вашу веру ошибочной? Да чего бы. Понимаете, это разные совершенно вопросы. Вера утверждает определенные вещи относительно реальности. Мир сотворен Богом, Христос воскрес из мертвых. При этом мой внутренний опыт он может быть сколько угодно ложным, это ничего не меняет. Допустим, я вот принимаю за духовный опыт какие-то мои собственные личные глюки. Что это меняет в реальности? Что это... Каким образом это изменяет реальность? Что с этим можно было бы сделать? Я думаю, никак. Я думаю, что тут мне остается только следовать тем доводам в пользу моей веры, которые у меня есть, независимо от моих переживаний. Я напомню, что вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худеев. Мы ждем ваших вопросов. Вот еще вопрос. Так. Я по факту мало чего знаю, мало начитан, мало понимаю историю религии. Чувствую, моя вера не подкреплена знаниями. На чем тогда моя вера? А Адам разве не слышал Бога? Ну, Адам находился в других условиях. Что же касается знаний, то, я думаю, вам стоит просто этими... Вам следует просто эти знания приобретать. Христианская вера, она предполагает, конечно, что мы учимся, мы постоянно пребываем в... Мы стремимся к познанию Бога. Мы постоянно возрастаем в познании Бога и Христа. Поэтому это все не должно нас смущать. Так, вот еще у нас есть вопрос. Так, что будет с человеком, который не мог покаяться, обратиться просто потому, что Евангелие не было ему проповедано? Бог каждого человека будет судить строго индивидуально. Бог знает обстоятельства каждого человека. Бог не обойдется ни с кем плохо и несправедливо. Мы можем быть в этом совершенно уверены. Мы можем по этому поводу не беспокоиться. Бог ни с кем плохо не поступит. Бог ни в коем случае не будет никому несправедлив. Поэтому Бог каждого судит индивидуально, мы не знаем. Так. Воины Великой Отечественной войны, которые полагали души свои за друзей своих, попали ли они в рай? Бог каждого человека судит индивидуально. Я это еще раз подчеркну. И Бог знает каждого... Бог знает выбор, который каждый человек сделал вот в своей жизни, и Бог каждого будет судить в соответствии с этим выбором. Поэтому мы не можем говорить про какие-то большие группы людей. Мы можем молиться за упокоение их душ всех, но мы не можем делать таких обобщающих, знаете, вот по анкете, что вот... Там, человек был воином на Великой Отечественной войне, он точно попал в рай или не попал. Мы не знаем. Бог каждого человека судит лично, индивидуально, конкретно. А какую природу имеет Святой Дух? Как его понимать? О чем о нем вообще так мало написано? Святой Дух – Бог. То есть он имеет божественную природу. Он, как отец и сын, тоже обладает полнотой божественной природы. Он – Бог. И он – личность. Это две самые важные вещи, которые о нем нужно знать. Он – Бог, он – одно из лиц Святой Троицы, и он – личность. Мы можем к нему обращаться в молитвах. О нем написано, в общем-то, достаточно, чтобы мы могли сформулировать это учение, понять, кто он такой. Библия говорит о Святом Духе именно как о личности и как о Боге. Родион, давно мучаюсь от хульных помыслов и навязчивых мыслей. Был даже у психиатров, сказали, адекватный, не сумасшедший, просто невроз, тревожное расстройство. Стараюсь не обращать внимания на хульные помыслы, даже не раз клялся перед Богом своим спасением и жизнью, что не буду обращать внимания на хульные помыслы, все равно иногда обращаю. Что нужно делать? Нужно ли каяться в этом? Нужно просить помощи у Бога, но каяться надо было бы в том, что является вашим личным выбором. Вот то, что навязчивые мысли, которые вы не приветствуете, не принимаете, которые вы не, которым вы сами не рады, они не являются чем-то вашим, чем-то, за что вы ответственны. Вам просто стоит, как вам сказать, считать, что это не ваше. Но представьте, у вас за стенкой играет неприятная музыка, или сверлят стенку, или какая-то буйная вечеринка, там все перепились и орут. Это неприятно, но это не ваше. Вот точно так же эти хульные помыслы, они, может, неприятные, они вам не нравятся, естественно, но они не ваши, вы в этом не виноваты, это не ваша ответственность. Поэтому в этой ситуации, кстати, то, что вы обращались к врачам, это вполне уместно и правильно, но вы должны исходить из того, что это не ваше, и это вы не должны считать себя в этом как-то виноватым. Понимаете, если у вас там, не знаю, за стенкой люди перепились и ругаются матом, это абсолютно не ваша вина. Вам это может быть неприятно, но это не ваша вина точно, поэтому вы не должны по этому поводу терзаться, вы не должны по этому поводу переживать. В любом случае, это вина-то не ваша. Почему церковь всегда стоит на стороне самых реакционных сил истории? Ой, вы знаете, это как вопрос, а почему церковники пьют коньяк по утрам? Ну, как вам сказать? Может быть, некоторые церковники и пьют коньяк по утрам. Чего бы не пить? Церковников очень много разных. Но вот то, что церковь систематически пьет коньяк по утрам, вот таково ее учение, там, богословляется всем благочестивым христианам по утрам пить коньяк, того же нет. Ну и отдельный сложный достаточно вопрос, ну а что считать реакционным? Потому что люди, которые хотят устроить революцию, все не спровергнуть и, собственно, устроить то, что они устроили в 17-м году, ну, может, тут действительно они не правы, их действительно не стоит поддерживать. Поэтому это зависит от того, насколько, как вы интерпретируете понятие. Так, недавно видел демотиваторы, если бы не христианство, мы бы уже давно осваивали галактику. Что вы на это скажете? Ну, есть регионы нашей планеты, где христианство никакого влияния не имело. Христиан очень мало в Индии, христиан очень мало в Китае, христиан очень мало в вообще Восточной Азии. Ну, было, сейчас в Корее много христиан. Но галактики они все равно не освоили. То есть китайцам никакая церковь галактику осваивать не мешала. Если мы не освоили галактику из-за церкви, из-за христианства, то почему, собственно, другие неевропейские цивилизации не продвинулись? Более того, если христианская вера приводит к отсталости, кстати, к вопросу о реакционности, если христианская вера приводит к отсталости, то мы бы наблюдали, ну, именно отсталость тех регионов, где распространено христианство. И у нас бы, наоборот, передовыми были те регионы, которые не затронуты влиянием христианства. Мы ничего подобного не видим. Мы видим, что, наоборот, наиболее продвинутая часть человечества – это как раз христианская Европа и Северная Америка. Те регионы, где преобладающей религией является христианство. Поэтому тут нужно посмотреть просто корреляцию. А где у нас ближе всего к осваиванию галактики? И вдруг оказывается, что именно в христианском мире у нас развилась наука, именно в христианском мире у нас космические полеты. А вот в нехристианском мире у нас с космическими полетами, ну, долгое время было туго, потом как-то начали догонять. Какие проблемы решает исповедь, которую не может решить хороший психолог? Примирение с Богом, то, что прощение грехов. Хороший психолог, и я ни в коем случае не нападаю на психологов, они могут быть полезны, они могут свою миссию исполнять, но психолог не может отпускать грехи. Психолог иногда может давать хорошие нравственно здоровые советы. Кстати, я удивился, но попал на статью психолога, абсолютно неверующего человека, который объяснял, что нужно хранить верность в отношениях, а вот случайные связи – это плохо, это разрушительно для личности, при этом именно с точки зрения психологии. То есть психолог хороший, добросовестный, может давать какие-то хорошие, здравые советы, но не может отпускать грехи. Власть отпускать грехи, она дана священникам в церкви, и для того, чтобы обрести отпущение греха, нужно именно каяться в грехе. И тут работа пастыря и психолога, они в какой-то мере могут пересекаться, но это разные миссии. Они, значит, опять-таки, я не порицаю психологов, не считаю, что это пустое дело. Нет, но у них просто другая миссия. Они не имеют власти отпускать грехи, и Христос этой властью не наделял. Ну, и они, кстати, на нее и не претендуют. Но я вижу, уже время подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. Всем вам большое спасибо за ваше участие. Но должен уже с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».